Вошла Джулия.
«Ты что, не можешь ее успокоить?» — спросила она.
«С ней что-то не так», — сказал я и показал Джулии красные пятна.
«У нее температура?»
Я потрогал лобик Аманды. Она вспотела, лоб был теплее обычного, но, скорее всего, это из-за того, что она плакала. В целом, ее тело не было горячим.
«Не знаю. Вряд ли».
Потом я разглядел, что у нее и на бедрах такие же красные пятна. Но были ли они там несколько мгновений назад? Мне казалось, я прямо вижу, как краснота расползается по телу ребенка. Малышка закричала еще громче, если только такое возможно.
«Господи», — пробормотала Джулия, — «я позвоню доктору».
«Да, позвони». Я перевернул малышку на спинку, она не переставала кричать, и внимательно осмотрел все ее тельце. Покраснение действительно очень быстро распространялось. Теперь я убедился в этом окончательно. И, похоже, эта краснота причиняла Аманде ужасную, мучительную боль, судя по тому, как малышка кричала.
«Прости меня, кроха, прости», — сказал я.
Да, краснота расползалась.
Пришла Джулия и сказала, что созвонилась с доктором.
«Я не стану ждать», — сказал я. «Я отвезу ее в отделение скорой помощи».
«Ты правда думаешь, что это необходимо?» — спросила Джулия.
Я не ответил ей и пошел в спальню одеваться.
Джулия спросила: «Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой?»
«Нет, останься дома с детьми».
«Ты уверен?»
«Да».
«Хорошо».
Джулия побрела обратно в спальню, а я схватил ключи от машины. Малышка плакала, не переставая. «Я понимаю, это неприятно», — сказал врач-интерн. «Однако я считаю, что вводить ей успокаивающее лекарство небезопасно». Мы стояли в отгороженной занавесками палате в отделении скорой помощи. Интерн склонился над моей плачущей дочерью и заглядывал ей в уши с помощью какого-то инструмента. Теперь уже все тельце Аманды сделалось ярко-красным. Она выглядела, словно обваренная кипятком. Мне было страшно. Я никогда раньше не слышал ни о чем подобном, чтобы дети так краснели и непрерывно плакали. Я не доверял этому интерну, он явно был слишком молод и неопытен. Как он мог быть опытным специалистом, если он, судя по всему, еще даже не начал бриться? Я постепенно сходил с ума, потому что моя дочь плакала непрерывно уже в течение часа. Я не находил себе места от волнения, а интерн как будто вообще не обращал внимания на плач ребенка. Я не понимал, как ему это удается.
«Температура у нее нормальная», — сказал интерн, делая заметки в карточке. «Но у детей такого раннего возраста это еще ни о чем не говорит. До года у них вообще может не быть температурных реакций, даже при тяжелых инфекциях».
«Значит, у нее какая-то инфекция?» — спросил я.
«Я не знаю. Я подозреваю что-то, связанное с вирусами, судя по этому раздражению. Но сперва нам нужно получить анализ крови». «Ага, хорошо». Вошла медсестра и передала интерну листок бумаги.
«Угу.
Интерн помолчал, потом пробормотал: «Хорошо».
«Что хорошо?» — спросил я, беспокойно переминаясь с ноги на ногу. Интерн покачал головой, разглядывая листок, и ничего не ответил.
«Что хорошо?»
«Это не инфекция», — наконец сказал он. «Количество лейкоцитов в норме, белковые фракции тоже в норме. У нее вообще нет никакой иммунной реакции».
«И что это означает?»
Он был очень спокоен. Он стоял, нахмурив брови, и думал. Я решил, что он просто тупица. Теперь, когда всем заправляет отдел здравоохранения, в медицину идет работать кто попало. Наверное, этот паренек – представитель нового поколения врачей-тупиц.
«Мы должны расширить диагностическую сеть», – сказал интерн. «Я сейчас вызову для консультации хирурга и невропатолога, дерматолог уже вызван, и инфекционист тоже вызван. Это означает, что с вами сейчас будут разговаривать много врачей. Они будут много раз задавать вам одни и те же вопросы о вашей дочери, но...»
«Ничего, это нормально», — сказал я. «Только как вы думаете, что с ней такое?»
«Я не знаю, мистер Форман. Если это раздражение неинфекционной природы, мы должны найти другие причины такой кожной реакции. Она не бывала за границей?»
«Нет», — я покачал головой.
«Не подвергалась воздействию тяжелых металлов или токсинов?»
«Например?»
«Не бывала на свалках мусора, на промышленных предприятиях, в зоне действия агрессивных химикатов?»
«Нет, ничего такого».
«Вам не приходит в голову, что могло вызвать у нее такую реакцию?»
«Да нет, вроде ничего. Хотя погодите, вчера ей делали прививки».
«Какие прививки?»
Он открыл блокнот, взял карандаш и приготовился писать. «Я не знаю, те, что положено делать в ее возрасте».
«Вы не знаете, какие ей сделали прививки?» — переспросил интерн.
Его карандаш замер над листом бумаги.
«Бога ради, откуда мне это знать?» Я больше не мог сдерживаться.
«Нет, я не знаю, какие это были прививки. Каждый раз, когда мы туда ходим, ей делают разные прививки. Вы же доктор, черт побери!»
«Не волнуйтесь, мистер Форман», — начал он меня успокаивать. «Я понимаю, как вы сейчас нервничаете. Просто назовите мне фамилию вашего педиатра, я позвоню ему и все узнаю. Хорошо?»
Я кивнул и оттер ладонью лоб. Лоб был мокрым от пота. Я продиктовал по буквам фамилию педиатра, и интерн записал ее в свой блокнот. Я изо всех сил старался успокоиться. Я старался рассуждать здраво. И все это время моя малышка не переставала кричать. Через полчаса у нее начались судороги. Они начались, когда ее осматривал один из одетых в белые халаты консультантов. Маленькое тельце моей Аманды изогнулось и задергалось. Она прерывисто захрипела, как будто ее тошнило, потом начала задыхаться. Ножки свело спазмом, глаза закатились под лоб. Не помню, что я тогда сказал или сделал, но прибежал огромный, похожий на футболиста, санитар, отпихнул меня к дальней стене палаты и скрутил мне руки. Я смотрел поверх его плеча на свою дочь, вокруг которой толпились шестеро людей в белых халатах. Медсестра в футболке с портретом Барта Симпсона взяла шприц и вонзила иголку прямо Аманде в лоб. Я закричал и стал вырываться. Санитар бубнил что-то про веник, повторяя одно и то же снова и снова. Наконец я разобрал, что он говорит про какую-то вену. Санитар объяснил, что у малышки обезвоживание, и поэтому ей делают внутривенное вливание какого-то там раствора, и что судороги у нее начались от обезвоживания. Он называл, что ей вливают: какие-то электролиты, магнезию, калий. Как бы то ни было, уже через несколько секунд судороги прекратились, и малышка снова закричала. Я позвонил Джулии, она не спала.
«Ну, как она?»
«По-прежнему».
«Все еще плачет? Это она?»
«Да».
Джулия услышала крики Аманды через трубку.
«О, Господи!»
Она застонала. «И что они говорят?»
«Они еще не знают, в чем дело».
«Бедная малышка. Ее уже осмотрело с полсотни врачей. Могу я чем-нибудь помочь?»
«Вряд ли».
«Хорошо. Держи меня в курсе».
«Хорошо».
«Я не буду спать».
«Хорошо». Незадолго до рассвета собравшиеся консультанты пришли к заключению, что у Аманды либо кишечная непроходимость, либо опухоль мозга. Что именно они определить не смогли, поэтому назначили магниторезонансное исследование. Небо уже начало светлеть, когда малышку повезли на каталке в смотровую комнату. В центре комнаты стоял большой белый аппарат. Медсестра попросила меня помочь подготовить малышку к исследованию. Она считала, что это успокоит девочку.
Нужно было вынуть у нее из вены иголку, потому что при магниторезонансном исследовании на теле пациента не должно быть ничего металлического. Медсестра выдернула иглу, и по лицу Аманды потекла кровь, заливая ей глаза. Медсестра вытерла кровь салфеткой. Потом Аманду привязали к длинному белому столу и вкатили внутрь магниторезонансного аппарата. Моя дочь смотрела на машину с ужасом и кричала, не замолкая ни на миг. Медсестра сказала, что я могу подождать в соседней комнате вместе с техником. Я прошел в комнату с окошком в стене, через которое был виден магниторезонансный аппарат. Техник был иностранец, чернокожий.
«Сколько вашему малышу? Или это малышка?»
«Да, малышка. 9 месяцев».
«Сильные у нее легкие?»
«Да».
«Ну, поехали»,
— сказал он и занялся кнопками на пульте управления, даже не глядя на мою дочь. Аманда полностью скрылась внутри аппарата. Через микрофон ее плач звучал тонко и глухо. Техник щелкнул переключателем и заработал вакуумный насос. Насос гудел очень громко, но я все равно слышал, как кричит моя дочь. А потом она внезапно затихла. Совсем затихла. Я ахнул и посмотрел на техника и медсестру. Лица у обоих были испуганные. Мы все подумали об одном и том же, о том, что случилось что-то страшное. Сердце выскакивало у меня из груди. Техник поспешно отключил аппарат, и мы бросились в соседнюю комнату. Аманда лежала все еще привязанная к столу. Она дышала тяжело, но явно чувствовала себя гораздо лучше. Малышка медленно моргнула, как будто у нее кружилась голова. Ее кожа стала заметно бледнее, не ярко-алой, а розовой, и кое-где виднелись участки совсем нормального цвета. Раздражение исчезало прямо у нас на глазах.
«Будь я проклят!» — пробормотал техник.
Мы вернулись в палату отделения неотложной помощи, но врачи не разрешили сразу забрать Аманду домой. Хирурги по-прежнему считали, что у нее либо опухоль мозга, либо какие-то проблемы с кишечником, и хотели подержать малышку в больнице для наблюдения. Однако покраснение быстро проходило. В течение следующего часа краснота исчезла совсем, и кожа Аманды снова стала нормального цвета. Никто не мог понять, что произошло с моей девочкой, и от этого врачам было неловко. Аманде снова вставили иголку в вену, на этот раз с другой стороны лба. Но когда я дал малышке бутылочку с детской смесью, она высосала ее, жадно причмокивая. Я держал ее на руках, а Аманда смотрела на меня своим обычным, внимательным младенческим взглядом. С виду с ней все было в порядке. Она заснула у меня на руках. Я просидел там еще час, а потом сказал, что мне нужно домой. Я должен отвезти детей в школу. Вскоре после этого доктора провозгласили очередную победу современной медицины и разрешили нам с Амандой вернуться домой. Все это время Аманда спокойно проспала и не проснулась даже тогда, когда я забирал ее с детского сиденья машины. Когда я с малышкой на руках шел по дорожке к дому, небо было уже серым.